Друзья, всем привет! Очень неожиданно, но не свадьба Мукунку вернулась очень быстро. У нас спецвыпуск «Спартак» расстался с Томасом Цорном. И таким образом мы поняли, что Глеб влияет на процессы в московском клубе, потому что Глеб пару дней назад говорил о том, что все забудут чемпионство «Зенита», и все действительно забыли. Глеб, признавайся, ты уговорил совет директоров на такой шаг?
Саш, я никого не уговаривал, это просто очевидно. Чемпионство «Зенита» никому не нужно, а новый гендиректор «Спартака» — это то, что будет всех волновать до конца сезона и в начале сезона. Вообще, я считаю, что Лео Федун — это человек, который дарит нам веселье. То есть, я в прошлый раз говорил, что «Зенит» станет то ли «Баварией», то ли «Ювентусом». Неправда, этого не будет. Пока есть Лео Федун, «Спартак» будет главной командой. Я уж не знаю, что он придумает в следующий раз. Может быть, он и сам в нападении когда-нибудь выйдет. Ну, что-то такое. Ну, конечно, гений. И он меня не слушал, он сам все знает, что надо делать. И просто берет и исполняет.
Эта новость появилась сначала в телеграм-канале «Слава. Новости футбола». Какая у тебя была вообще реакция? Неожиданно для тебя такое событие? Потому что все знали, что сегодня будет собираться совет директоров, и там в том числе будет решаться судьба Цорна.
Слушай, ну, возня по Цорну началась очень давно. И я так тихонечко пытал коллегу Алназарова, который, как мне казалось, должен был знать. И он не раскалывался и говорил, что ничего не будет. И еще вчера он давал инсайт, что Цорн остается. Но мне казалось, что вся эта возня не просто так и вообще какой-то ненормальный движ. И даже я считаю, что ситуация с Лисиным говорит о том, что уже тогда, ну, давай объясним тем, кто из Питера. Антон Лисин – это директор департамента по связям с общественностью, которого убрали из «Спартака», и в следующий сезон там будут работать другие люди. И то, что Цорн не смог отстоять Лисина, уже говорило о том, что Цорн, походу, там уже не очень решает. И для меня, я когда это анализировал последние дни, когда всерьез начали об этом говорить, задумывался об этом. Так что не скажу, что я прямо сильно удивился, что так случилось, но, конечно, все равно это неожиданно. Я думал, что все же это какие-то такие слухи, и хотя бы до конца сезона Цорн отработает. Или хотя бы там уволят его в начале следующего сезона, когда они все провалят, потому что я уверен, что сейчас они закончат никакие и начнут тоже никакие.
Ну так мы поняли, что Максим Алназаров — это Жерар Пике, потому что он сказал, что он остается, а на следующий день Цорн ушел.
Ну, это какое-то безумие, реально. Человек на эмоциях принимает абсолютно странные решения. Ну, вот какая логика увольнять сейчас Цорна? К Цорну, безусловно, масса вопросов. Ты их описывал...
Да, мы еще сегодня давай разберем подробно по каждому, чтобы была полная картина вообще того, что в «Спартаке» произошло за год. Да, к Цорну есть вопросы.
Эти вопросы, они связаны, скажем так, осенью, вот датированы той датой. С тех пор в целом-то все исправили. Тедеско там слегка загладил его косяки, Ларсену Тедеско заиграл, его же критиковали за Ларсена Цорна, Крал заиграл, нападающего все-таки нашли. Как-то все это наладилось, вышли играть весной, и, считаю, провели нормальный отрезок, «Динамо» обыграли, «ЦСКА» выбили, с «Краснодаром» провалились, ну, затем обыграли «Оренбург», и, по-моему, весенний отрезок был прекрасным, ну, нормальная работа, то есть какая-то ведется. И потом коронавирус, и, по сути, решение Федун принимает по 4 матчам после карантина, когда команда не пойми в каком состоянии, уж не знаю, сколько это уместная отмаза, глядя на «Зенит», который в том же состоянии вышел. Но тем не менее, то есть за 4 матча в течение 2 недель Федун принимает решение убрать Цорна. И что самое странное, он... по сути, результаты команды – это не зона ответственности гендиректора. Ты же согласен? Все же тренер отвечает за результаты.
Тренер отвечает за то, что происходит на поле. непосредственно, но за результат, то есть результат — это все равно совокупность, да, это не только то, что происходит на поле, поэтому мне кажется, что тут совместная ответственность должна быть, ну и, собственно, скорее всего, она и будет, да, я думаю, что с учетом вот таких пертурбаций, с учетом того, что Доменико Тедеско приглашал именно Томас Цорна, скорее всего, Тедеско тоже скоро полетит в Германию.
Да, Тедеско, очевидно, что увольнение Цорна — это и увольнение Тедеско, все, ну с кем он тут будет, кто его будет тут понимать, кто с ним будет на немецком языке разговаривать, это увольнение означает, что все, Федун за 4 матча, вот этот у него был проект немецко-европейский, мы будем делать Шальке 0-4 в 5 защитников, он в нем разочаровался за 2 недели, то есть реально Федун за 2 недели все это похерил и сказал, все, мы делаем заново, сейчас вот Шамиль Газизов, теперь мы строим самый рыночный клуб РПЛ и работаем по новой.
Да, ну давай про Шамиля Газизова поговорим все-таки в конце. А сейчас давай подробно по пунктам про работу Томаса Цорна. Давай начнем прям с лета, с июня 2019 года, когда были расторгнуты контракты, по-моему, в один день с Денисом Глушаковым и Дмитрием Камбаровым, и чуть-чуть позже был расторгнут контракт с Сальватором Бакетти. Насколько это уместная практика вообще для такого клуба, как «Спартак»? То есть, на мой взгляд, это можно ставить в укор Цорну, и это повторение ситуации абсолютно и то, что было при предыдущем менеджменте, потому что мы помним, как зимой, да, полтора года назад ушли Попов, Еременко, Петкович и кто-то четвертый еще ушел, я уже, если честно, забыл. И потом зимой еще вот этой, то есть уже при Цорне, еще и расторгли Ананидзе, то есть 4 человека ушли с компенсацией, говорили, «Спортэкспресс» писал, что Глушаков получил 100 миллионов компенсации, Цорн говорил, что эта сумма меньше, но мне кажется, что в том числе Цорн должен был как-то наладить вот это вот расставание с игроками, а по сути все у «Спартака» осталось точно так же, и понятное дело, что это колоссальные потери, хотя понятное дело, что нужно было расчищать под финансовый фэрплей, под то, что не попали в Лигу чемпионов бюджет, но вот то, каким образом это было сделано с точки зрения расставания с игроками, это, мне кажется, не очень хорошая вещь.
Слушай, ну вот с игровой точки зрения Камбаров
вопросов при Айртоне не нужно. Нужно было сливать, конечно, конечно.
Бакетти, левоногий защитник Джики есть, тоже не нужен там при Жиго.
Нет, у меня вопрос только потому, почему их не продали.
Слушай, ну кому можно продать Камбарова и за сколько? Мне кажется, никому и не за сколько.
Глушаков,
слушай, но видишь, фигурирует цифра только с Глушаковым, какой-то большой компенсации. Просто я более-менее знаю Диму Камбарова, и он же очень честолюбивый чувак, и я вполне допускаю, что он могли расторгнуть, и он ничего не получил. Потому что он реально уверен, что он сильнее Айртона, он реально уверен, что через крылья он заиграет, вернется, куда-то еще попадет. Про Бакетти я не знаю, ну, наверное, там как-то договорились. А вот то, что с Глушаковым фигурировала большая сумма, ну, у Глушакова уже выгодная позиция. Болельщики же до последнего требовали его убрать. Ну и он сказал, вот я уйду, и так, вот платите мне побольше денег, и все успокоится. Кстати, все успокоилось. Слушай, ну а Жано Ананидзе, это, ну, мы его видели, как он вышел пару раз, и лучше бы он, конечно, не выходил. Ну то есть, вероятно, посчитали, что отпустить его с компенсацией дешевле, чем держать еще столько лет на зарплате.
Ну, то есть ты не считаешь, что это минус в работе Цорна? Все сложилось вот по обстоятельствам, то есть просто реально безвыходное положение.
Слушай, ну не нужно же забывать еще про некую атмосферу в команде. И когда влиятельные игроки сидят на банке, они могут настраивать как-то неправильно молодых игроков. Ну, короче, они просто мешают. Мы просто часто забываем, что футболисты еще живут жизнью обычной в коллективе, и это же тоже важно.
Ты же сейчас опять вот это говоришь в контексте того, можно ли было оставить Глушакова, Камбарова, ну и Бакетти тоже. Я говорю то, что расставание с ними, на мой взгляд, правильный шаг с футбольной точки зрения, но то, как оно было сделано, это повторение, по сути, действий предыдущего руководства «Спартака».
Кто их купит? Можешь объяснить, кто их купит?
Команды там с 8 по 16 место.
Ну, то есть Тульский Арсенал купит Диму Камбарова.
Конечно,
ты реально
а почему
допускаешь?
Нет? Ну, Кирилл Камбаров может купить Диму Камбарова даже, чтобы там были очень классные фланги. Да почему нет? Почему нет?
Мне кажется, даже за 100 тысяч, даже, я думаю, за 100 тысяч евро они не будут покупать, потому что им гораздо проще его взять бесплатно, и эта часть зарплаты его будет там за 2 месяца.
Хорошо. В общем, Глеб не считает, что расторжение контрактов с игроками, с 4 игроками, это большая проблема для Томаса Цорна. Тогда переходим к расставаниям другим, денежным. Это Фернандо в первую очередь, Зе Луиш и Луис Адриано. Что ты можешь сказать по этим продажам? По времени.
Я сразу же скажу, самая правильная продажа это была, конечно же, Луис Адриано, потому что чувак здесь совсем уже обленился, совсем ничего не делал, даже при этом он гол Ростову все-таки успел забить, и даже вот реально на одной ноге тут бегая, он выглядел нормально, но это был вообще не тот Адриано, который там в чемпионском сезоне и после Лиги Чемпионов играл. Вообще, Адриано очень недооцененный игрок, и у нас футболистов такого класса, мне кажется, ну, немного было, там, можно таких 10 насчитать. Это первое. Вот продажа Адриано, это очень правильно. Сначала аренда там, по-моему, была, а потом продажа. Или я что-то путаю?
Нет, это у Фернандо.
У Фернандо, значит, его просто продали. Продажа Зе Луиша, вот это было прямо совсем непонятно, потому что, ну, хотя его отдали еще тогда летом, и, по идее, предполагалось, что за это время найдут нападающего, но такого нападающего, как Зе Луиш, его ж сложно забыть или сложно потерять.
Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.
А, да. За сколько в Телеграме такой пост сделаешь, Саш? Просто без объяснения контекста.
Я его сделаю только если это будет репост из Телеграм-канала «Слава новости футбола».
Я передал Славе, он обязательно такой напишет, и ты репостишь. Так вот, продажа Зе Луиша меня очень разочаровала, но деньги хорошие предложили. Чувак поехал в страну на языке, который разговаривает.
Он уже там играл, тем более.
Ну да, и потом начал сразу забивать. Мне кажется, для самого Зе Луиша это нормас. А Фернандо, когда отдали, это, конечно... Конечно, за него получили много денег. С точки зрения бизнеса это классная сделка, но та роль, которую Фернандо играл в «Спартаке», ну, это самый важный игрок вот этих последних там, 3 лет, потому что человек реально держал весь центр поля на себе, отдавал много ключевых передач, наверняка, Саш, не знаю, ты лучше владеешь
стандарты
продвинутой статистикой.
Исполнял
все стандарты, бил штрафные, ну, лучше всех, наверное, в РПЛ. Ну, кто еще штрафные
да,
лучше?
Да,
Адриан,
ну, Ракицкий в прошлом сезоне тоже весной хорошо бил.
Ну, Ракицкий немножечко другой тип удара, а этот щечкой как рукой
вкладывал. Да, но при этом Ракицкий все свои голы как раз со штрафных тоже забил как раз-таки щечкой, не на силу. Но не суть. Вопросов с точки зрения бизнеса, то, что продали Фернандо за 15, за лучше там под 11, нету. Адриана, видимо, продать нормально было нельзя с точки зрения денег. Его продали за лям всего. У меня вопрос по времени. То есть Адриана и Фернандо продали за неделю до первого матча с Туном. И при этом, несмотря на то, что и Федун, и Цорн говорили в начале сезона о том, что у нас задача молодить команду и чуть-чуть вот срезать финансы, Цорн говорил о том, что у нас задача... Цорн говорил, что в Лиге Европы неплохо было бы войти в четвертьфинал. И при этом за неделю до первого матча квалификации он отбирает, по сути, ну, не он лично, а все руководство «Спартака», да, забирает у тренера лучшего игрока Фернандо и нападающего, который, по сути, тогда был ударным, да, потому что Зе уже ушел, Понс приехал, но Понс был вначале вообще абсолютно раскладной. Поэтому меня вот это очень смущает, и я считаю, что это, в принципе, подстава Кононова, и она подстава даже не... только из-за продажи этих людей перед квалификацией Лиги Европы, а из-за того, что подписали Ларсена и Тила, которые не могли играть в квалификации, потому что они играли за Норчопинг и за АЗ, соответственно, поэтому состав тогда
был... А Крала еще тогда даже не успели подписать. То есть, да... Кононов, ну, Тун Кононов обыгрывал уверенно. Но, правда, надо же все же отметить, что Шурли и Понса могли играть. Ну, по сути, глобальной проблемой что было, что не осталось опорника. Что-что?
И постоянно играл Резван Мирзов еще в тех матчах.
Да. Ну, да, Спартак, это, конечно... Ну, а при этом Кононов-то согласился на такие условия? Или ты думаешь, Кононова никто не спрашивал? Ему сказали, иди отсюда, мальчик. Ты думаешь так? Ну, не знаю. Давай перейдем к обсуждению персоналей. Шурли – это главный человек, которого привел Цорн, его идея. И начал он классно, и казалось, что после всех травм чемпионат России, вот это сейчас тот уровень Шурли, где он может что-то демонстрировать. Но Шурли провел буквально, ну сколько, последний сильный матч, наверное, был с «Зенитом» перед паузой. На матче сборных там же был перерыв.
Нет, я абсолютно не согласен, что там был сильный матч, потому что как раз-таки Шурли тогда играл нападающего единственного, и он постоянно оттуда убегал. То есть в штрафной «Зенита» иногда вообще не было игроков «Спартака». Шурли как раз тогда...
Я имею в виду, он тогда начинал. Был веганом не только в жизни, а на поле был еще не веганом. А потом он стал веганом и там, и там. Вот примерно вот это я имею в виду. Так что Шурли прям полностью провал. Мы здесь соглашаемся по поводу этого трансфера. Тил. Здесь вообще какая-то загадочная история. Ты же знаешь, да, как Тил в «Спартаке» оказался? Я об этом писал, что «Спартак» просматривал этого... Господи, как его...
Перейру они рассматривали из ПСВ.
Да, «Спартак» рассматривал Перейру. Но там что-то был какой-то сумасшедший агент, который держит весь уругвайский футбол и хотел какую-то комиссию 5 миллионов. И Слуцкий сказал, а зачем вам вот этот Перейра, когда вы можете взять Тила? Точно такой же игрок и беспроблемный, командный, организованный, дисциплинированный. Но Лео думал, что типа Тил стоит 6 миллионов, и поэтому одобрял. А когда узнал, что купили за 18, мне рассказывали, что Лео вот так схватился за голову и говорил, господи, как? Что? И вот так Тил оказался в «Спартаке». И Федун говорит, что это была его инициатива пригласить Тила. Но Тил выступил примерно так же, как и Шурли. Сначала себя проявил, а потом забвение. Тоже провал.
Но смотри, Тил в схему ТДСК просто не вписывается. И в принципе приконный, у него было несколько неплохих матчей. И то, о чем говорил даже Федун, ну это 100% ему кто-то нашептал, что Тил очень неплохо прессингует, и как раз-таки Федун это отмечал. Я вообще не помню таких, ну, это не сказать, что детальных, конечно, разборов игры, но это совсем не в духе Леонида Арнольдовича. По Тилу, безусловно, переплатили, но реально он не вписывается просто в модель, которая есть у ТДСК. Единственное место, куда его можно пробовать, это второй нападающий. Но вот почему-то, по каким-то причинам, ТДСК его там не видит.
Я не согласен, что ТДСК... Ну, смотри, вот был матч с ЦСКА, и на месте Бакаева... Подожди, даже не так. Когда один крал играет опорника, то Бакаев слева, Тил справа, или наоборот, вполне он вписывается вот в эту модель. Так что не соглашусь с тобой, что совсем его некуда поставить.
Все-таки так он меньше подключается в штрафную, там, вторым темпом, под навесы. Там, и... Потому что он, тоже Федун правильно говорил, он нетипичная десятка, но перед этим, за два предложения до этого, Федун говорит, мы искали десятку, рассматривали Хаджи и других персонажей. То есть, видимо, они решили, что классическая десятка им не нужна, хотя классических десяток на самом деле сейчас, ну, вообще практически нету. И они решили вот сделать ставку на объем Тила, в том числе в обороне. Это я слышал уже не от одного человека, и вот Леонид Арнольдович это подтверждал, мы же всегда верим Леониду Арнольдовичу, он никогда не ошибается.
Но еще момент, ТДСК же устраивает адскую ротацию вот в этих 4 матчах. И Тил, ну, он там травмирован был, конечно, чуть-чуть, но шанса даже в нападении он тоже не получил. Короче, мне кажется, здесь все-таки проблема в Тиле, и этот трансфер тоже провал Цорна. Давай отметим все-таки хорошие приобретения. Джордана Ларсона мы нещадно критиковали в начале. у нее ничего не получалось, но в итоге Тедеско его раскрыла. Я даже написал в последний раз твит, что это лучший игрок команды прямо сейчас. Как он эффектно бьет локтем в лицо сопернику и потом бьет эффектно девятку. Или там не локтем, а рукой было. Ну что, он там типа правила нарушал, помнишь момент, когда гол забил?
Да, перед голом Тамбова, да. Я про Ларсена хотел сказать тоже, что я согласен с тем, что ну, это один из лучших игроков Спартака в 2020 году, безусловно. Но его приглашение летом 2019 года под Кононова, оно было абсолютно нелогичным, потому что в Швеции Ларсен играл в схеме как раз-таки 5-3-2 чаще всего. Иногда это было 5-2-2-1. И Ларсен был либо вот вторым нападающим, либо одним из инсайдов. Кононов играл в абсолютно в другое, поэтому Ларсена там он иногда, там, по-моему, один раз, да, даже пробовал на позиции центрального нападающего в 4-2-3-1, конечно.
С Уралом, по-моему, под это был матч, и у него там ничего не получилось.
Да, использовал его на правом фланге полузащиты. Ну, понятное дело, что тут еще наложилась адаптация, то, что нужно было реально сразу играть, потому что Спартак оказался в таком положении, но не считаю этот трансфер логичным. По итогу, да, то есть если Цорн рассматривал ТДСК, уже были когда-то там летом контакты с Доменико, то долгосрочное планирование получается. Но...
Да нет, это бред. Там верили в Кононова, и Федун, насколько мне рассказывали, услышал, как посылают Кононова Олега с трибуны. Он же реально в него верил очень. И понял, что, слушайте, ну что-то это уже...
Похоже, верю только я, да?
Нездоровая тема, и надо с этим заканчивать.
Пришел на собрание атеистов.
Да не было ни у клуба, ну, никто не знал, что Кононова сейчас уберут. Просто он услышал вот это вот и сказал, что нет, все, на этом мы будем с ним заканчивать. Не было никаких контактов. Просто, ну вот, пришел нормальный тренер, раскрыл Ларсен. Точно так же он раскрыл и Крала. Просто Крал каким днищем был у Кононова. Ну, это же прям вообще кошмар. Он
да, очень
ничего не мог
играл.
Сделать.
Действительно, я не могу сказать, что я сейчас от него в восторге. Не, по Кралу у меня, ну, в принципе, то есть это нормальный игрок под обойму. Наверное, 12 миллионов тоже это очень... сильно переплатили.
Да, это приличная цена для нынешних цен в России.
Вот, но у меня главная претензия, это мы с тобой уже обсуждали, в том числе в подкасте, это то, как сопровождался этот трансфер. То есть все лето Цорн говорил о том, что приедет опорник. Велись переговоры с Томезом из Ниццы, который в результате переехал в Аталанту и сидит там на скамейке. В аренду он в Аталанту переехал. И Крал приехал, который в Теплице играл центральным защитником, сборная играет десятку в 4-2-3-1, в Славии там он играл либо в паре с Соучиком, если у них было три человека в центре поля, Крал играл бокс-ту-бокса, а нижним был Соучик. Ну, в общем, и когда Цорн говорит о том, что это был наш главный претендент номер один на позицию опорника, это странно. И еще, что более странно, это то, что Цорн признавался, что зимой Спартак все-таки искал опорного полузащитника. Мы все знаем, что были очень близки, да, к соглашению со Штефаном Алзанкером из РБ Лейпциг, но он выбрал Айнтрахт, потому что хорошо знает главного тренера Ади Хютера. Так что, значит, Крала тоже могли использовать повыше, если бы Лизанкера подписали?
Ну, я, честно говоря, не уверен, что вот пока, потому что Крал показывает, мне кажется, на вот этой позиции низкого опорника он гармоничнее всего выглядит. Я бы не сказал, что он там феерит, он там далеко не Фернандо, но он играет как-то незаметно, крепко, и вот я им в этом «Спартаке 2020» в целом-то доволен. Ну и последний трансфер у нас остался при Цорне, который случился, это Александр Соболев. Ну здесь, мне кажется, вопросов нет. Падающий с русским паспортом, забивающий голы. Только в «Спартаке», когда он начал их забивать, их перестали засчитывать. Но, думаю, он справится с этим недугом, тем более на матч с «Локомотивом» Лапочкин назначен. Я думаю, все будет хорошо, и засчитают любой гол Соболева, даже
в свои ворота.
В свои забьет, а засчитает чужие.
Ты сказал очень хорошую фразу про последний трансфер Цорна, но у меня есть еще несколько вопросов по игрокам, которые перешли в «Спартак». Зачем нужно было подписывать Тимура Акмурзина, Николаса Кутатладзе и величайшего Малкома Баду? С точки зрения спортивного результата, они не дали «Спартаку», во всяком случае, пока что ничего, да, и они не супер молодые игроки, за исключением Кутатладзе, да, чтобы мы верили в их какой-то прогресс. и дальнейшую перепродажу. Но с точки зрения имиджа это катастрофические трансферы. Потому что все знают, что они были связаны или там связаны до сих пор с агентством Цорна или с агентством, которое организовали после агентства Цорна. И связь с Томасом очевидна. То есть я не очень понимаю, он же оценивал все риски, он понимал, что про это будут говорить, про это будут писать. Зачем нужно было идти на этот шаг, если честно, мне не очень понятно.
Между прочим, Тимур Акмурзин тренировался в Ла-Масии. И, по сути, из Барселоны человек. Ну, взяли вратаря для укрепления обоймы. Но там и Романьоли брали для укрепления обоймы. Ну, по Романьоли понятно, как он оказался. Помогли Роме меньше заплатить комиссию. А что касается Кута Таладзе, то я в целом не против этого трансфера. Молодой чувак из Академии ПСЖ. И я считаю, что Кута Таладзе отработал свой трансфер хотя бы тем, что играл в ФИФУ, ну, что об этом дали новость, что Спартак пришел, воспитанник ПСЖ. Ну, то есть такая некая медиа-составляющая в этом трансфере была. И я спрашивал у людей из Спартака, как Кута Таладзе смотрится в матчах за молодежку, в матчах за Спартак 2. И мне так грустно сказали, что, ну вот, скажем так, не выделяется он там, но и не портит. Иногда забивает голы. Но вряд ли это в дальнейшем уровень премьер-лиги. Вот. Так что Кута Таладзе, мне кажется, даже со спортивной точки зрения было еще как-то нормально взять. Но вот Тимур Акмурзин, да, которому уже не так мало лет, странно, но Баду, это все понятно. Я как-то смотрел матч Баду в ФНЛ, это ужас. Ну, это просто... Ну, как вот поставить слабого, ну, реально слабый игрок, который, ну, максимум может играть в ЛФЛ. Он просто не тянет уровень. Это вообще что-то загадочное.
Хорошо, и ты сам сказал про Романьоли. Тоже, зачем на это было идти? Это же колоссальные межевые потери, и они уже не внутри России, да? Они на международной арене. И те, кто следят, они знают, что Спартак и Рома провернули такую историю. Newell's Old Boys недополучил денег. Newell's Old Boys уже написал жалобу FIFA, по-моему, до 2 июня. Они должны были там предоставить какие-то документы. Нету новостей о том, предоставили они их или нет. Но я думаю, что разбирательство впереди. Возможно, там даже до кассы дойдут люди. Зачем? Я считаю, что вот реально имиджевые потери от трех трансферов людей, которые были связаны с Цорном до Спартака и трансфер Понса Романьоли, это может быть вообще самая существенная проблема.
Слушай, ну может быть он рассчитывал, что это никто никогда не узнает и не разгадает, а это все вылилось.
Ну как, ну это же очевидная схема
абсолютно. Думаю, человек пожалел об этом.
При этом Цорн же говорил, молодой талантливый голкипер итальянской школы. Из «Спартака-2» ушел Владислав Терешкин, которому 25 лет, и у которого 31 мая закончился контракт. Нам в Роме сказали, что у Романьоли есть хорошие перспективы, что его можно развивать. Посмотрели на Андре, передали кандидатуру в селекционную службу, получили заключение. У парня хорошие данные, взяли его посмотреть во вторую команду. Здесь и сейчас это не вратарь под основу, но способен создать конкуренцию коллегам по плану. Трансферы Романьоли и Понса разные, никак друг с другом не связаны. Не раз летал в Рим и в разговорах с Ромой рассматривали разные позиции. Итальянские коллеги сказали, что у них есть много молодых ребят, на которые мы можем посмотреть. Ну, как по мне, это тоже очень плохое высказывание в плане имиджа. Лучше, наверное, было вообще ничего не комментировать, чем комментировать так, что в Роме сказали, что есть молодые ребята, мы посмотрели всех и выбрали Алессио. Но Алессио не попадает в заявки даже на гостевые матчи «Спартака-2». Естественно, у него 0 матчей за «Спартак-2», но зато отметился.
Да, он так и дома сидел в запасе, и, ну, зато хорошо провел время в России. Я, кстати, спрашивал, как он там смотрится на тренировках. Мне сказали, что он, когда ему бьют там поворотом, как-то не очень отличается. Когда начинается матч, когда двусторонки начинаются, видно, что это не уровень РПЛ, скажем так. Я перейду к важной теме, почему увольнять Цорна сейчас неправильно при всех тех минусах, которые мы обсудили. По сути, если уж увольнять Цорн, надо было увольнять его еще осенью, когда все это случилось, когда все эти имиджевые потери, как ты говоришь, когда все эти трансферы, когда были все проблемы, а потом-то вроде Тедеско Ларсона вырастил, Крала начал использовать, Соболева купили, загладили косяк с отсутствием нападающего. И я уже начал говорить, что хороший отрезок провели в начале. И потом коронавирус, все прервалось. И, по сути, за 4 матча увольняют Цорна и увольняют и Тедеско. Ну, Тедеско пока, конечно, не увольняют. Но я просто не понимаю вот логику Федуна. Ну, вернее, мне кажется, ее здесь нету. И... Что дальше? Ну, точно так же сейчас основной кандидат Шамиль Газизов на это место. Никакой Тедеско при нем, я уверен, не останется. И вот новое пушечное мясо, которое разочарует Федуна в каком-нибудь дерби с ЦСКА. И оно точно так же улетит, и Федун изобретет, не знаю, может быть, будет новое направление, там, с Селюком, например, будут привозить африканцев.
То есть Бадо останется, да?
Ну, Баду не африканец. Баду все же. Европейский африканец. Надо было дать им доработать сезон, начать следующий, и только тогда делать какие-то выводы. Но это все не...
Но про при этом Леонида ты Арнольдовича говоришь Федуна. О том, что Цорна можно было уволить осенью. Это, по-моему, не совсем связанные вещи. То есть, по-моему, тоже алогично. Нет, ну, увольнять осенью – это вообще бред. То есть, смотри, я изначально... достаточно скептически относился к Цорну в «Спартаке». Совершенно не потому, что он якобы сын Сергея Пряткина, как говорят, да, мы тоже этого достоверно не знаем. Об этом все говорят, но каких-то документарных подтверждений не было, и они тоже от этого все уходят. Но у человека не было опыта работы в каком-либо клубе, да, даже вот средней руки, как, допустим, Шамиль Газизов, который, ну, вообще, по сути, вырастил, да, Уфу в то, что она есть сейчас, в одиночку. С точки зрения его агентских талантов сложно, наверное, судить, но тоже супер топовых клиентов, которых он устраивал, не было. Да, были там, сопровождало, насколько я знаю, да, сделки Аздоева и Набиуллина в «Зенит». И вроде бы он был связан как-то с Магомедом и Эльмиром, но вряд ли это прям супер-супер имена, да, за которые можно как-то брать в «Спартак». Поэтому вот из-за чего я скептически...
Слушай, кстати, за счет того, что не было опыта, между прочим, «Спартак» становился чемпионом с гендиректором, у которого до этого тоже не было опыта. Когда назначили Сергея Родионова, до этого он никогда не был гендиректором футбольного клуба, и «Спартак» стал
Сергей
чемпионом.
Сергей Родионов, безусловно, главный творец чемпионства. Без него бы, я думаю, еще лет 50 «Спартак» не видел бы титула. Ну, осень увольняет, да что за бред? Ну, слушай, он там проработал 3 месяца, 4, и гнать его, да, там было понятно, что у него уже сразу куча ошибок у Цорна, но сразу увольнять, мне кажется, это даже в духе Лео Федуна это было бы просто перебором.
Я к тому, что тогда это хотя бы было бы за что, а сейчас совершенно непонятно за
что. Не, ну мы же все равно рассматриваем в целом, поэтому я хочу сказать спасибо Томасу за приглашение Тедеско, потому что это один из немногих тренеров, за которыми очень интересно следить. Да, получается пока далеко не все, и получается, наверное, меньше из того, что Тедеско хочет, но... За этим реально интересно смотреть. Я смотрю каждый матч «Спартака» и жду, что будут какие-то неожиданные ходы, перестановки. И чаще всего я какие-то себе впечатления оставляю. То есть я что-то получаю от «Спартака». Поэтому за
ТДС спасибо. Слушай, знаешь, что я хочу добавить? Что Газизов может проявить себя очень сильно, если он скажет Федуну, а давайте мы дадим Тедеско доработать, все-таки довести начатое до конца. И чтобы он остался и строил вот этот «Спартак 5-3-2» дальше.
А Газизов же никогда себя не проявлял как какой-то импульсивный менеджер. Наверное, не слишком понятное было назначение Сергея Томарова. То есть с точки зрения именно футбола, с точки зрения иерархии в Уфе и то, что Томаров был с рождения клуба, это все окей. Но, наверное... С учетом того, что Уфе предстояла квалификация Лиги Европы, это было не очень уместно. Но, собственно, квалификацию Лиги Европы они практически прошли, да, там с Глазго Рейнджерс вылетели в последнем раунде, но в чемпионате при этом повалились. Поэтому я допускаю, что если придет Шамиль Газизов, то он даст ТДСК поработать, вот этот наш любимый спартаковский слоган. Ну и я жду, если Шамиль Газизов все-таки окажется в московском клубе, я жду Данила Фомина там и моего любимого игрока Уфы Астона Урунова. Сейчас о нем говорят все, а мы в подкасте «Несвалимому конку» говорили о нем еще в марте.
Да, причем совершенно случайно я затронул его имя. В общем, всем болельщикам «Спартака» я хочу сказать следующее. Нужно топить за ТДСК максимально сильно, чтобы у Федуна даже не было мысли его уволить, чтобы он остался и продолжил строить здесь «Шальке 04».
Подписывайтесь на канал Sports on Air на Ютубе, подписывайтесь на нас на всех других платформах, ставьте лайки, дизлайки, обязательно оставляйте свои комментарии, пишите, нужно ли было увольнять Цорна сейчас, нужно ли было увольнять его вообще в принципе. Самый дикий косяк Томаса Цорна в «Спартаке» и его главная удача, мы обязательно это все прочитаем, нам будет очень интересно, я думаю, что, может быть, мы из этого какую-то дискуссию еще дальше продолжим, ну а пока... Подкаст «Несвалимому конку» уходит на полуторанедельный перерыв. Если ничего не произойдет, там типа увольнения ТДСК и назначения Массимо Каррера в «Спартак». И мы вернемся перед матчем «Зенит-Спартак» на Кубок России. Будем обсуждать, что же мы увидим в этой игре и в каком состоянии команды к ней подойдут. С вами были Александр Дорский.
Глеб Чернявский. Всем пока и отдохните от нас.